говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. С Великим постом вас! В ближайшее время на православной радиоволне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем в цикле «Новомученики и исповедники XX века» повествование о житии преподобной Евдокии. После – очередной выпуск программы «Территория семьи». Продолжит эфир беседа Дмитрия Володихина с историком и писателем Ольгой Елисеевой. После часа прямого эфира в нашей студии на Пятницкой еще гости. Председатель православного братства «Радонеж» Евгений Никифоров встретится с председателем оргкомитета православных выставок и директором Покровского центра Валерием Егоровым и исполнительным директором «Радонежа» Кириллом Никифоровым, речь с которыми пойдет о православных выставках. Следующий час начнется очередным выпуском программы «Охридский пролог». Затем у нашего микрофона настоятель храма святителя Николая в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре суббота Акафиста, похвала Пресвятой Богородицы. Евангелие от Луки, 54-е зачало, 10-я глава с 38-го по 42-й стих и 11-я глава с 27 по 28 стих. Тогда пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее его». Наш пост близок к завершению, и сегодня Церковь приносит похвалу Пресвятой Богородице. Святой Великий пост есть средоточие нашей жизни, осмысление всех божественных тайн, всех тайн нашего спасения, к которым мы приобщаемся через Божию Матерь. Церковь приносит Божией Матери похвалу от Архангела Гавриила, который говорит ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». Она приносит Пресвятой Богородице похвалу святой праведной Елизаветы, матери большего из всех рожденных женами, которая также называет ее блаженной и благословенной. За божественной литургией воскресения Великого Поста, когда совершается присуществление святых даров, мы поем: «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, о священной храме и раю словесный». Это происходит, когда в церкви среди нас является благодатное присутствие самого Христа, его пречистым телом и кровью. Когда поется эта песня хвалы Божией Матери, священник молится о всей церкви протяженно сложенной молитвой. Это молитва о всех в скорбях и нуждах сущих, о всех в темницах, в болезнях и в горьких работах страждущих, о всех, кто от нечистых духов стужаем, к кто погибает в грехах. Это молитва о всех людях, имена которых невозможно вспомнить. Но всех их знает Господь, и все они в памяти Пречистой Божией Матери, которая молится за каждого человека, и все люди приносят ей от лица Церкви и в лице Церкви хвалу. «Себо отныне ублажат мя всероди», — говорит Божия Матерь. Это пророчество исполняется так, что уже 2000 лет весь род человеческий немолчно каждый день приносит похвалу Богородице в песне, которая звучит на утренней. «Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим». И нам является нечто необычное в том, что открывает Церковь о человеке, о Божией Матери, о ее необыкновенной близости к Богу. Один из самых величайших людей, пророк Исаия, говорит: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Царя Господа Саваофа». Когда к нам приближается Бог, мы можем только с трепетом говорить об этом устами ветхозаветного пророка. А Божия Матерь в смирении, одновременно в непоколебимой уверенности, исповедует, что в роды родов все человечество будет приносить ей похвалу, ублажать ее, и в этих словах звучит какая-то особенная, исключительная радость победы, которая будет дана всем. Мы знаем, что в нашей Церкви есть святые, и тех, кто совершает дела истинной любви, Господь всегда ублажает. Но так, чтобы в роды родов, чтобы все человечество всегда и непрестанно, и не просто за один великий подвиг прошлого, который имеет решающее для всех людей значение, но и за то, что ее любовь и дела ее любви непрестанно возрастают. Такого человеческий род, кроме Божией Матери, не знает. Вся тайна жизни в нераздельности двоединой заповеди о любви к Богу и ближнему. И сегодняшнее Евангелие о том, как начинается эта любовь, о согласии наших добрых дел и молитвы. Обыкновенно в Марфе видят образ деятельной жизни, а в Марии созерцательной, и делают соответствующий вывод — те, кто посвящает себя созерцательной жизни, избирают лучшую часть. Однако этот взгляд, несомненно, требует уточнения. Если это так, почему Господь не избрал исключительно созерцательный путь? И мы помним о тайне страшного суда. Самым драгоценным в очах Божьих окажутся конкретные проявления любви в течение всей нашей жизни. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня». Однако недостаточно много делать для наших ближних, недостаточно не жалеть сил ради их благополучия. Этого недостаточно, потому что самое важное состоит не в этом. Оно прежде всего в качестве отношения с теми, кого мы знаем и любим. Материальные блага, которые мы можем им обеспечить, никогда не заменят нашего понимания их и нашей любви по отношению к ним. Мы касаемся здесь исключительно важного измерения человеческой жизни. В каждом человеке есть глубокая потребность в любви, в принятии ее и в отдаче ее. Любовь нельзя купить, она качество сердца и дар сердца. Говоря о Марфе и Марии, Евангелие напоминает нам о главной реальности, которую мы часто упускаем из виду. Недостаточно делать нужное для тех, кого мы любим. Надо также и прежде всего находить время быть рядом с ними, слушать и слышать их, жить одной жизнью с ними. Но сегодняшнее Евангелие открывает больше. Если мы хотим следовать за Господом, мы должны быть в общении с Ним и в слушании Его. Его Слово — богатство, Его учение — небесный свет. Его присутствие — благодать. Лучшая часть — это Он и Его Слово. Ошибается тот, кто, желая быть христианином, с головой погружается в активную деятельность и забывает при этом быть рядом с Господом, отчего его деятельность теряет смысл. Мария села у ног Иисуса и слушала Слово Его, слушала Слово Его. Эти три ключевых слова Евангелия мы должны удержать в нашей памяти, слушать Слово Божие, Слово Христово. Разумеется, мы делаем это, приходя по воскресным и праздничным дням на богослужение и открывая дома Евангелие. Но не пора ли нам спросить себя, как мы принимаем это Слово? Просвещает ли оно нас так, как должно просвещать? Помогает ли нам всякий раз, когда жизнь ставит нас перед выбором жизни и смерти, добра и зла, не колеблясь встать на сторону Христа? Святой Иоанн Златоуст советует нам не выходить из храма, не унеся с собой хотя бы несколько услышанных в нем слов, которые могли бы питать нас и наполнять смыслом и радостью наши труды в течение недели. Святые отцы говорят, что Пречистой Деве так дано было однажды услышать Слово Божие, что оно стало в ней плотью. Помним ли мы об этом, молясь Богородице? Слышим ли ее слово, обращенное к нам? Что скажет он вам, то сделайте. Из новых и новых сердец исторгается хвала и благодарность Божией Матери, воистину спасающей всех нас. Ибо похвала Пресвятой Богородицы открывается глубиной ее смирения. «Яко презре на смирение рабы своя, себо отныне ублажат мне всероди». Кто смиряет себя, будет возвышен. Смирение Божией Матери может быть измерено через возвышение и ублажение всем родам человеческим до скончания века и в бесконечной благословенной вечности. Чем больше открывается нам смирение и любовь Божией Матери, тем больше мы понимаем, как непостижимо далеко находимся мы от ее совершенства. Но, принося ей похвалу, мы не можем не увидеть и другого значения в том, что ее ублажат всероди. Эти таинственные слова относятся и к нам. Это духовная связь с нею, и наше вступление в радость Господню дается каждому из нас. Для того, чтобы приносить хвалу Божией Матери, нужно понимать, о чем идет речь. Должен хотя бы чуть-чуть блеснуть свет, как говорит об этом в беседе с Мотовиловым преподобный Серафим Саровский, которому Божия Матерь являлась в течение его земной жизни 12 раз, после того, как лицо его просияло ярче полуденного солнца на зимней русской поляне. Он сказал Мотовилову: «Не убойтесь ваше боголюбие, потому что и вы сами находитесь в таком же свете». Человек не может увидеть святость другого, если сам не причастен святости, которая дается только тем же Духом Святым. И потому ублажать Божию Матерь, приносить ей хвалу, значит таинственно вступать в ее славу, в ее вечное блаженство. Вступать, конечно, еще в той самой малой степени, на какую мы только способны сейчас, но всегда с сознанием, что всем нам даруется спасение ее славой, ее смирением, ее чистотой, ее послушанием, ее заступничеством, ее любовью. Похвалу Божией Матери мы можем принести только мерою нашего слушания Слова Божия и послушания Ему, только нашим смирением, нашей чистотой, нашей любовью.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Наталья, Людмила, Александра, Анна, Нина, Николай, Ники, Зои, Виктора, Валентина, Андрея, Виктора, Алексея, Елена, Наталья, Людмилы, Анны, Валентины.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут с вашего телефона перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Жития святых.
Житие преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского. Его память Святая Православная Церковь совершает 20 апреля 7 по старому стилю. Преподобный Георгий, митрополит Митиленский, с юности вел монашеский образ жизни, совершенствуясь преимущественно в добродетели смиренно-мудрия. В царствование Льва Иссаврянина святой претерпел гонения от иконоборцев и получил именование исповедника. В годы царствования Константина Порфирородного святой Георгий был возведен на архиерейскую кафедру города Митилена, расположенного на острове Лесбос. Жизнь святителя сияла целомудрием и чистотой и была подобна жизни ангельской. Он имел дар чудотворения, изгонял нечистых духов и исцелял неизлечимые болезни. Святитель отличался милосердием, щедро помогал всем нуждающимся. В конце своей жизни, в 815 году, во время царствования иконоборца Льва Армянина, святой архипатрий был изгнан и сослан в Херсонес, где и скончался после 820 года. В час его кончины над городом Митилена на небе воссияла яркая звезда.
Память преподобного Георгия Исповедника, митрополита Митиленского, Святая Православная Церковь совершает 20 апреля 7 по старому стилю.
Твоя, Матерь Твоя. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Микрофон автора ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим об опасностях, которые встречают семью на ее пути. И мы с вами решаем, как нам к этому относиться. Но я вам сразу скажу, к этому относиться нужно нормально. Нужно относиться к испытаниям, которые на нас идут, здраво и трезво. И нужно ни в коем случае не опускать руки, не унывать. И вот с таким реальным отношением, здравым, трезвым, спокойным, встречать эти вызовы и определять то, что нам нужно делать в ответ на эти вызовы. Мы с вами говорим о том, что законодательство страны становится ареной по изменению нашей жизни. Мы говорим о том, что законы меняются с такой скоростью, что мы не успеваем не только что-то делать для того, чтобы защитить себя от них, но мы и не успеваем даже отследить зачастую. Но, тем не менее, самые ключевые моменты мы видим. Мы реагируем и мы рассказываем вам об этом. Мы с вами говорили несколько раз о законе под номером 109-392-6 о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части ограничения распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий и бездействия. В законе, который ограничивает наше право родителей на защиту нашего ребенка в случае совершения противоправных действий в плане привлечения средств массовой информации на помощь. Это чисто винальный закон, и мы с вами бьем тревогу по поводу его принятия. Мы с вами также говорили о законе о семейном насилии. Говорили о том, что он уже подготовлен и должен быть внесен в Государственную Думу. И закон говорит о том, что под насилием в семье нужно понимать нарушение одними членами семьи конституционных прав других членов семьи. И, как вы понимаете, под такое определение подпадает любой человек. В дополнение к этому закону готовится еще один законопроект в недрах Мосгордумы, который содержит дополнение в Уголовно-процессуальный кодекс о вынесении вопросов, касающихся семейного насилия, в сферу публичного права. Ну, на нашем бытовом языке это означает то, что отныне о семейном насилии может заявить любой посторонний гражданин в форме даже анонимного заявления по телефону или письменного, на основании которого уже будут проводиться некие действия в отношении этой семьи. Еще по-русски, если мы скажем, это закон о доносах. Значит, к чему-то мы подходим к такому, что не совсем согласуется с нашими привычными нормами, но вводится в правовое поле как новая норма нашей жизни. Как же нам к этому относиться? Я думаю, что вопрос риторический, ответ ясен. Нам нужно этого не допускать. Что же мы можем делать? Мы можем, конечно, протестовать против принятия закона о семейном бытовом насилии и закона о вынесении вопросов семейного бытового насилия в сферу публичного права. Единственное, что мы пока не можем сослаться на номер закона, потому что в Государственную Думу законопроект пока не внесен. Но информация о нем активно продвигается через СМИ, и почва для внесения таким образом подготавливается. Для того, чтобы это выглядело авторитетно, привлечена фигура депутата такого значительного, как Татьяна Москалькова, генерал МВД, и продвигает также, лоббирует принятие член комитета по охране здоровья Государственной Думы Сулья Мурзабаева. Сулья Мурзабаева также очень активно продвигает другой закон, закон о репродуктивном здоровье и правах. Это абсолютизация права на аборт, это половое просвещение детей, это технология искусственного оплодотворения. Модельный закон подготовлен, Сулья Мурзабаева дала интервью о том, что мы должны его уже сейчас принимать, буквально вот несколько недель назад. Она сказала, что на следующей неделе он будет внесен в Госдуму. Пока этого еще не произошло, но мы должны быть готовы и реагировать сразу на этот закон. Закон, который сделает наших детей заложниками растления. И в этой же сфере у нас есть еще не очень утешительные новости. Россия подписала Европейскую конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации. Конвенция говорит о хорошем, о защите, и кто же против. Но, к сожалению, в самой конвенции есть то, против чего мы категорически выступаем. Например, статья 6 «Просвещение детей». Согласно этой статье, каждая сторона принимает необходимые законодательные или иные меры, направленные на обеспечение включения в программы начального и среднего школьного образования информации для детей об опасностях, связанных с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием, а также информации о способах защиты себя, адаптированной к их развивающимся способностям. Вот маленькие дети 6-7 лет в школе на уроках будут узнавать о том, что такое, извините, проституция, что такое, извините, сексуальное насилие в отношении таких детей. Они же вообще об этой стороне жизни, по идее, не должны знать в этом возрасте. Если их безразличие взрослых пока не расплило, то они должны пребывать в совершенно невинном представлении о жизни. Но, согласно Конвенции Совета Европы, которая очень заботится о том, что будут знать о жизни наши дети, мы должны будем вести то самое половое просвещение школьников, которое когда-то чуть было не вела в нашей стране, а конкретно в 1998 году, депутат Государственной Думы Екатерина Лахова, и уже программа полового просвещения школьников была напечатана и распространялась в школах. Нам тогда удалось остановить это все. Сейчас идет вторая атака на нравственность наших детей. Статья 8 Конвенции, которую я цитирую, говорит о мерах, рассчитанных на широкую общественность. Пункт 1. Каждая сторона содействует проведению разъяснительных кампаний, рассчитанных на широкую общественность и направленных на распространение информации о явлении сексуальной эксплуатации, сексуального насилия в отношении детей. Пункт 3. Каждая сторона поощряет средства массовой информации к распространению надлежащей информации обо всех аспектах сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей. Перейдем на русский язык. Это означает, что у нас будут большие информационные кампании о сексуальном насилии в семье, будут рассказываться о множественных случаях, как это происходит. Не факт, что это будут реальные случаи или будут тиражироваться всего там 1-2 случая, но показано будет так, что этот масштаб уже не подлежит даже осмыслению. И далее наших детей будут просвещать, как им себя вести, если их родители постоянно готовы к такому насилию в отношении их самих. Мне не нужно вам объяснять, что таким образом разрушается иерархия отношений в семье, уничтожается авторитет родителей, уничтожается любовь. Но самое страшное – то, что происходит растабуирование очень опасной темы. Темы инцеста, которая в каждом народе, в каждой нации, в каждой культуре, независимо от разницы в верованиях, предпочтениях, традициях, повторяю, в каждой из этих сфер, тема инцеста строжайшим образом табуируется, охраняется и не подлежит разглашению. Хотя все знают, что это такое. Почему это делается? Это самосохранный механизм для любой нации. И если мы будем об этом говорить, если мы будем это обсуждать, то мы сделаем это ужасное явление реалиями нашей жизни. Мы сделаем его обыденным, мы введем в наше сознание. И это будет катастрофа. И это будет уничтожение народа. Собственно говоря, то, к чему нас сейчас и подводят. Стартом для этого была кампания «Каждый пятый». Она уже началась. В Санкт-Петербурге, в Институте Герцена, была презентация этой кампании. Проводится она Советом Европы. Суть этой кампании – базируется на ложном утверждении, что в России, как, впрочем, и в других странах Европы, где эта программа вводится, повторяю, в России каждый пятый ребенок подвергается, извините, сексуальному насилию в семье. Госпожа Модде Буркикио на парламентских слушаниях в Совете Федерации в марте прошлого года объявила об этом и сказала, что у нее есть точная информация, что в России это обстоит именно так. Честно заявляю, это громадная ложь и манипуляция нашим сознанием. Это способ растления народа, когда народу говорят, что извращения природы стали твоей нормой. И народ подводит к тому, чтобы он к этому привык. И это, конечно, одна из стратегий демографического сдерживания, то есть уничтожения населения мира или отдельных стран, неперспективных. Такие решения были приняты на Каирской конференции по народонаселению о том, что в мире не хватает ресурсов, и поэтому население стран должно сокращаться. Собственно говоря, вот эти стратегии мы и видим с вами. Это экспансия абортов, уничтожение детей, не родившихся. Это детское донорство, которое у нас сейчас в законе о здравоохранении введено с 2011 года. И это вот эти технологии по уничтожению нравственности. Когда мы растлим наших детей, когда мы привьем им извращение в самой немыслимой форме, то прервется нить существования нашего народа, что, собственно, и необходимо нашим врагам, как их самая главная цель. Поэтому давайте с вами все вместе протестовать против ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Потому что вот-вот будет ратифицирован, к тому же, и факультативный протокол к этой конвенции, который является полным и объемным планом действий по растлению наших детей. Итак, я повторяю, мы с вами должны протестовать против Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, а также факультативного протокола к этой конвенции. Будем требовать денонсации данной конвенции. Пишите телеграммы президенту. Требуйте денонсации этой конвенции. Защищайте наших детей. Завтра будет поздно, когда в школах будут преподавать толерантность к извращениям и виды извращений для первого класса, вы поймете, что еще вчера можно было что-то вернуть, но сегодня это уже невозможно. Поэтому не допустим этого. Поэтому остановим и защитим наших детей. Любите своих детей, защищайте. И помните, что только мы отвечаем за них, и никому мы эту ответственность никогда и ни за что не отдадим. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В эфире радио «Радонеж».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас в гостях Ольга Игоревна Елисеева, замечательный историк, кандидат исторических наук и не менее того известный писатель, украшенный множеством чудесных исторических романов. И я, Дмитрий Володихин. Тема нашей сегодняшней передачи – это семейная история Романовых. Разумеется, мы не коснемся семейного быта всех государей из этой династии. Это, так сказать, материал для целой серии передач, может быть. Сегодня мы будем обсуждать с Ольгой Игоревной семейный быт Екатерины Великой. Тема чрезвычайно сложная, по одной простой причине. В исторической литературе бытует высказывание о том, что Екатерина Великая была абсолютно безбожно распутна, то, что она крестилась, так сказать, исключительно из политических соображений, для нее это был формальный акт, и то, что для нее христианство нечто абсолютно, так сказать, неважное. Ну вот сегодня мы задаем вопрос специалисту по этой эпохе, а до какой степени это так, как в действительности обстояли дела с Екатериной Второй.
Дмитрий, я надеюсь, что вы прекрасно понимаете, что в советскую эпоху принято было рассказывать много негативного и много грязного о представителях царствующей фамилии, тем более о тех, кто подавал, естественно, некие поводы для подобного рода рассказов. А Екатерина Великая подавала такого рода поводов великое множество. Но, тем не менее, когда я как исследователь обратилась и к ее мемуарам, и к сопоставлению с другими источниками многочисленными, у меня возникло странное очень ощущение. Мне показалось, что рассказ о великой императрице так вот старательно сглаживается и подается то мнение о ее религиозных представлениях, которое было удобно, ну, для профессора Покровского, например, или для более поздних писателей. Да.
Уточните, что такое Михаил Николаевич Покровский, что это за фигура?
Ну, это такой, знаете, красный профессор типичный, который одним чохом постарался погубить биографию большого числа, собственно, представителей рода Романовых. И, поверьте, я не занимаюсь здесь вытягиванием за уши бегемота из болота. Кто уж дал о себе повод поговорить, так это Екатерина Великая. Тем не менее, отношения с верой у каждого из представителей царской фамилии были очень сложными, очень своеобразными. И в том числе вот Екатерина описывала очень много трогательных моментов, связанных с ее религиозными чувствами. Описывала она их не для публики. Она обладала удивительно легким пером и оставила 7 вариантов своих записок. Вот когда эти 7 вариантов записок мы сопоставляем друг с другом, мы вдруг обнаруживаем массу интересных вещей, связанных как с ее отношениями к супругу, которую она в сущности поначалу полюбила и была лишь впоследствии отвергнута.
Для тех, кто не вспомнил имя супруга, это император Петр III.
Да, естественно. И потом Екатерину очень часто упрекают в убийстве Петра III. Это не только не совсем так, а совсем не так. Современные исследователи смотрят на этот вопрос совсем иначе. Они рассказывают, в том числе и я рассказываю о том, как выгодно было устранение Петра III членом вельможной оппозиции. И как Екатерина, напротив, старалась всячески избежать возможности кровавого исхода в первые дни своего царствования. Но мы сейчас говорим совсем о другом. Мы давайте попробуем вспомнить о том, как эта немецкая принцесса, воспитанная в Германии, в лютеранстве, приехала в Россию и приняла здесь православие. В принципе, надо сказать, что практически все немецкие принцессы, приезжавшие в Россию, очень быстро русели. Некоторые из них, как вы знаете, впоследствии были причислены к лику святых, как Елизавета Федоровна.
А все ли принимали перед браком православие?
Да, естественно, за исключением одной принцессы, принцессы Софии, которая была замужем за царевичем Алексеем. Был единственный случай, когда православие не было принято, брак был исключительно неудачным, и впоследствии всегда в императорской семье ссылались вот на этот брак и говорили, вот не примите православие, брак будет такой, как у царевича Алексея, ни в коем случае он не будет счастливым и не будет удачным. И в большинстве случаев, поскольку девочки приезжали из достаточно худосочных, невлиятельных немецких домов, то для них и выбора-то никакого не было подчас. Многие обретали в православии свое истинное чувство. Ну, например, великая княгиня Елена Павловна, вышедшая замуж за Михаила Павловича в начале XIX века, стал фактически большим знатоком православия и очень радовалась факту принятия православия.
Вот, собственно, супруга Александра III, она из влиятельного дома, из датского королевского дома, тем не менее, она, так сказать, не сопротивлялась принятию православия и тоже такой позитивный пример.
Один из ее родственников, один из великих князей, писал о ней, что Мария более православная, чем все московские колокола. Почему? Ну, каждая из этих женщин находила что-то свое в вере, что-то свое интересное для себя. Ну, например, в лютеранстве не принято не просто поминать ушедших, а не принято понимать, что эти ушедшие все-таки живы до сих пор и в какой-то мере соучаствуют в нашей жизни. Вот супруга Николая I, Александра Федоровна, приняла православие с открытым сердцем именно потому, что для нее был очень важен образ ее матери, знаменитой прусской королевы Луизы, рано умершей, не додавшей своим детям, не додавшей своим дочерям, и возможность ставить за нее свечи и молиться за ее посмертное существование была настоящим открытием вот для этой молодой женщины. Но мы вернемся к Екатерине, мы вернемся к XVIII веку. У Екатерины фактически не было выбора, принимать или не принимать православие. Был момент очень сложный с ее верой. Обычно пишется, что дома в Штеттине у нее были учителя самого разного вероисповедания, были католики, были реформаты, были лютеране, и она с детства привыкла воспринимать религиозные вопросы как такую проформу. и поэтому очень легко перешла в православие. Немножко посопротивлялась, потому что дала отцу слово не переходить в православие, остаться лютеранкой, но все же достаточно легко для нее это было. Вы знаете, Париж стоит мессы, значит, Санкт-Петербург стоит обеднее в данном случае. Когда мы начинаем изучать ее мемуары, мы с удивлением обнаруживаем, что она даже в детстве воспринимала религиозные вопросы очень и очень серьезно.
То есть, на самом деле, этот переход не был формальностью, он имел более важное значение для нее лично.
Он имел для нее колоссальное значение, потому что в детстве ее учили, ее учил лютеранский пастор, наставлял. И как человек, как ребенок очень живой, Екатерина задавала ему массу неудобных вопросов. Ну, когда она зафиксировала в своих записках, что она задала ему вопрос, а какая конфессия наиболее древняя, и впервые услышала, что наиболее древняя, наиболее близкая – это православие, то это мы можем, как историки, списать на ее желание поулыбаться читателю своих мемуаров. Но она задавала и другие вопросы. Например, что такое хаос? Ее учитель не смог ответить ей на этот вопрос. Она стала задавать вопрос о том, что такое обрезание, тем более пастор не смог ответить ей на этот вопрос. И, наконец, 7-летняя девочка задала очень животрепещущий вопрос. А что будет или что было с добродетельными язычниками? Вот есть люди, которые, или, например, что бывает с мусульманами, с людьми, которые живут добродетельно, и в то же самое время они не знали Христа. Вот как здесь обойтись? Здесь пастор на нее накричал, потребовал, чтобы ее горничная, вернее, ее камерфрау Элизабет Кардель ее выпорола девочку и запретила ей навсегда задавать подобного рода вопросы. Маленькая Екатерина в этот момент, еще 7-летняя, пороть ее не стали, поняла, что некоторые вопросы бывают неудобны к задаванию. Но тот же самый пастор рассказал ей довольно болезненную историю о том, что спастись практически очень тяжело, почти невозможно. И вот эта горничная ее, Элизабет Кардель, и эта камерфрау, прошу прощения, стала замечать, что девочка каждый вечер на закате подходит к окну и роняет слезы, горько плачет. Когда ее спросили о том, почему она плачет, повторяют еще 7-летний ребенок, она ответила, потому что я не спасусь.
А то есть такого рода воспитание, учение просто-напросто ребенка вогнало в тяжелое уныние.
В тяжелейшее уныние, в тяжелейшую депрессию. Госпожа Кардель мгновенно запретила пастору запугивать ребенка. Все прошло более или менее хорошо. И вот наша 15-летняя Фекхен приезжает сюда, в Россию. И здесь ее начинают наставлять уже совсем другие учителя. Ей дают учителя русского языка Василия Додурова, ей дают Симона Тодорского, наставника в православии, и она начинает узнавать какие-то начала православия. Она впервые узнает о счастье причастия, которого она до этого была, естественно, лишена. Она узнает о том, что для православных, то есть для тех людей, с которыми она сейчас связана, это своего рода пропуск в рай, разрешение от предшествующих грехов. Ага, видимо, думает юная Екатерина. Значит, плакала я зря, глядя на закат. И в этот момент она разучивает русские слова очень старательно, русский язык ей дается. Впоследствии Екатерина будет очень чисто говорить по-русски.
Ну, то есть, в принципе, то, что было до последнего времени распространено в литературе, то, что она плохо разумела русский, плохо писала, плохо говорила, это, в общем, абсолютно неправда. Вот я, помню, видел в относительно свежем фильме о Пугачевском бунте «Капитанская дочка», чрезвычайно скверно, с чудовищным акцентом, говорящий на русском языке немки Екатерины II, это, видимо, не соответствует действительности.
Ну, вы знаете, да, вы правы, до последнего времени это так представлялось, но вот столько лет, сколько я занимаюсь Екатериной, столько лет, сколько мне приходится в любом формате выступать, я говорю, что слово «исчо», в котором якобы она делала 4 ошибки, да, такого слова она никогда не писала. Это чистой воды выдумка. Ее статс-секретари говорили, что она очень чисто говорит по-русски, предпочитая коренные народные обороты. Почему? Потому что она когда-то разучивала русский язык со слугами, со стопниками и старалась перенять вот эти вот русские народные обороты речи. ее государственная переписка, служебная, что называется, переписка, потому что Екатерина была крупнейший чиновник, она занимает множество томов, она вся на русском языке, и единственные ошибки, которые там можно найти, это многочисленные неправильно расставленные знаки препинания, так в то время еще не существовало литературной нормы, не существовало правил. Бывают и гораздо более яркие ошибки. Например, она писала «мне» вместо «меня» или «любить со всего в сердце, как бегать со всех ног». Но, тем не менее, русский язык Екатерина знала хорошо. И вот, когда она его разучивала, она, видимо, не допоняла разницу между Санкт-Петербургом, холодным городом, и ее родным городом Штеттином, где она до этого жила. Она ходила босиком по полу в своей спальне с тетрадками русского языка, которые ей давал Ададуров. Ну, естественно, через несколько дней после такого упражнения и после сквозняков, которые идут по полу, маленькая принцесса слегла. Слегла она с очень сильной горячкой, с нарывом в горле, с очень болезненными какими-то осложнениями. И поскольку в те времена, если человек заболевал, тогда же антибиотиков не было, его быстро поставить на ноги было невозможно. Человек болел долго. И фактически она оказалась на грани смерти. И вот тут происходит большое недопонимание. В разных вариантах записок она описывает по-разному выход из этой ситуации, и при их сопоставлении мы должны будем понять вот какую ситуацию. Видимо, она попросила своего священника, она попросила призвать к себе не лютеранского священника, которого ей готовы были обеспечить из прусского посольства, повторяя, девочка еще не переходила в православие. А она попросила призвать к себе Симона Тодорского, сказав, зачем я уже, вот, я собираюсь умирать, мне нужен православный священник, того человека, который гарантировал, по ее тогдашним представлениям, ей переход в рай. И, судя по всему, так как впоследствии она говорит, что после первого причастия я уже была совершенно спокойна, возникает представление о том, что Симон Тодорский, видимо, тоже испугавшись за ребенка и тоже испугавшись за то, что она сейчас вот умрет, эта девочка, которую наставлял и которая стала ему по-человечески близка, он ее пожалел, пронес к ней тайно святые дары и, видимо, причастил ее перед смертью, судя по всему, вот эту маленькую лютеранку.
Да, такие случаи бывали в практике нашей церкви. Если человек, не будучи православным, изъявил желание быть православным на смертном одре, то его могли причастить и даже соборовать без, скажем так, перекрещивания. Такое случалось неоднократно, и, вероятно, это тот самый случай, в общем, случай очень приятный.
После этого она пишет, что у меня уже не возникало никаких вопросов. Я считала, что любой христианин до первого причастия может выбрать свою веру. Так ее дома еще в Штеттине учили. Может выбрать свою веру. А теперь, поскольку после первого причастия я уже сделала свой выбор, и я стала кроткая как овечка, воспринимала все, что рассказывал Тодорский, абсолютно на веру принимала, считала его правым.
Ну, то есть, как вот в 20 веке принято было говорить о пограничных состояниях. То есть, когда человек находится в ситуации стрессовой, критической, он проявляет то, что находится у него глубоко внутри. Вот, очевидно, болезнь, которая грозила крайне серьезными последствиями, проявила то, что было у Екатерины глубоко внутри. То есть, тяга к православию как к чему-то более для нее предпочтительному, чем родное вроде бы лютеранство.
Наверное, так. Потому, во всяком случае, когда она заучила символ веры, в те времена никого не перекрещивали, а человек, переходивший из православия, из других христианских конфессий в православие, а это часто случалось в императорской семье, он просто прочитывал символ веры на русском языке в церкви громко для всех и переходил таким образом в православие. И Екатерина впоследствии очень гордилась. Она говорила, что православие признает крещение в любой конфессии. Мы всего-навсего исповедуем свой православный символ веры. Она читала его очень громко, она читала его четко, так что, как она писала, я видела, как в церкви люди плакали, потому что до этого, не совсем, всего за пару лет до этого, тот же символ веры читал в церкви ее будущий супруг Петр Федорович, пришлось закрыть двери, потому что он едва-едва говорил по-русски. Вот. Но любопытно отметить и другую ситуацию. Елизавета Петровна, ее царственная тетка, фактически сыгравшая роль ее свекрови впоследствии, была человеком очень православным. И многие придворные дамы из суетности предлагали себя в крестные матери, будущей императрице, будущей Екатерине Великой, в тот момент всего-навсего юной принцессе. И Елизавета говорила, нет-нет, мы подождем, мы до времени, мы знаем. И вот так вот дело дошло до самого дня перехода в православие. Никто не знал, какая будет крестная мать для Екатерины, для маленькой Екатерины. И буквально перед действом, перед чтением символа веры, в церковь ввели под руки ветхую старушку со славой подвижницы, которая жила в Москве в Новодевичьем монастыре, ее специально привезли, которая стала для Екатерины ее крестной матерью. И сразу после действа эту старушку увезли обратно в монастырь, то есть Екатерина даже не смогла с ней переговорить. Ну вот я так считаю, что молитвами этой безвестной подвижницы очень много в жизни Екатерины сложилось. 28 июня, как она пишет, приняла греко-православный закон, и через много лет, 28 же июня 1762 года, она приняла всероссийскую корону, как она пишет. Она считала это событие очень глубоко важным, символическим и мистическим для себя. И она писала, что «я понимала, что венец земной неотделим от венца небесного». И, следовательно, вот совпадение дат для нее это только подтвердило.
Чем было для Екатерины понятие супружества, центральное для семейной жизни христианина?
Вы знаете, когда поминают бесконечных фаворитов Екатерины II, полагают, что эта женщина совершенно разрушила в глубине своего сердца представление о супружестве. Между тем она писала, что если бы я с молоду получила мужа, которого любить могла, я бы никогда к нему не переменилась. Можно воспринять это за ложь, но в те времена ложь воспринималась несколько иначе, чем в 20 и 21 веке. Это был серьезный грех, а Екатерина старалась никогда не лгать, лучше умалчивать о чем бы то ни было. И когда она описывает идеальное супружество по ее представлениям, дом полный детей, супругов, понимающих друг друга, то редкая бы добродетельная мать нашего времени не согласилась бы с каждой из ее точек зрения. Но, тем не менее, она не получила такого супруга. Ее супруг был достаточно жестким человеком, с серьезными очень половыми отклонениями, к сожалению.
Ну, то есть, иными словами, в ее семье происходила настоящая трагедия, и, в общем-то, как минимум поначалу, не по ее вине, а поскольку чрезвычайно сложный человек достался и в супруге, и человек, кстати говоря, достаточно далекий и от русских устоев, и от православных канонов.
Кроме всего прочего, человек был действительно очень болен, супружеские обязанности он смог исполнять только после операции. Тем не менее, как писала та же Екатерина, я служила ему честно, как любой вассал служил бы своему сюзерену. То есть до того момента, как она поняла, что либо должен погибнуть он, либо погибнет она и двое детей от него же рожденных в страшных муках, зачатых этих детей, до этого момента она ему, конечно, старалась его не подставлять, а напротив действовать в его интересах. Впоследствии, много позже, Екатерина согласится на тайный брак с Григорием Александровичем Потемкиным. Это будет марганатический брак, заключенный либо в Санкт-Петербурге в церкви Самсония на Выборгской стороне, либо здесь же, в Москве. Вот мы не так далеко находимся от церкви Большое Вознесение на Никитских воротах, где до революции хранились два венца. Те самые венцы, которыми венчали Потемкина и Екатерину, и которые впоследствии, между прочим, были употреблены во время вот венчания Александра Сергеевича Пушкина. Над Пушкиным и Натальей Николаевной держали те же самые венцы.
То есть вот хочется зафиксировать этот момент, что Екатерина и Потемкин – это все же не распутство, а законный брак.
Без сомнения, хотя, конечно, начался он как распутство, но перешел в законный брак. Естественно, длительное время, по замечаниям современников, Потемкин и Екатерина держались как женатая пара. Действительно, они держались как пара. Екатерина очень заботилась о светлейшем князе и фактически вела себя так, как полагается вести жене. Посылала на юг рубашки, шубы, сапожки, подбитые мехом и так далее. То есть, помимо, собственно, государства, дел, занималась еще и вот такой вот супружеской работой, что называется. И светлейший князь отвечал ей ровно тем же, посылал ей многочисленные подарки, в частности, такие очень характерные семейные, как чашечки, добытые в той или иной турецкой крепости, отрезы на платье или еще что-то в этом роде. Это действительно была семейная жизнь.
И она, в общем, сложилась.
Эта жизнь сложилась по большей части, хотя оба супруга уже вкусили плодов от века просвещения, вы совершенно правы, Дмитрий Михайлович, от века просвещения, и через какое-то время поняли, что они, хотя и хотят жить православной семьей, и Екатерина называла в письмах светлейшего князя «владыка», «мой владыка», тем не менее, они не могут по большей части жить такой православной семьей, поскольку на скорлупку этой маленькой семьи оказывалось колоссальное давление придворными группировками. Светлейший князь не был идеальным человеком, был человеком. Если Екатерина очень тихий, очень спокойный человек, готова была терпеть многочисленные совершенно выходки, то светлейший князь человек был яркий, очень одаренный, тем не менее, крайне ревнивый. Достаточно было одной тени для того, чтобы вот взрывать семейное благополучие, семейное счастье. Рано или поздно они расстались.
Но, во всяком случае, брак продержался на протяжении долгих лет. И, говоря о веке просвещения, насколько я понимаю, те браки, которые складывались тогда у нашего аристократического круга, во многих случаях, скорее уступали в христианском качестве, да и в семейном, тому, что было у Потемкина и Екатерины. То есть это еще, прошу прощения, для второй половины XVIII века совсем неплохой вариант.
Нет, отнюдь неплохой вариант, поскольку, по крайней мере, здесь супругов не тянуло друг к другу желание поправить свое финансовое положение. Или, поскольку, например, Потемкин стал фаворитом, а впоследствии супругом Екатерины, фактически рискуя головой, был момент, когда ему нужно было помочь Екатерине удержаться на престоле. Недаром в одной записке она пишет, что «дав мне способы царствовать, отнимаешь силы души моей». То есть она удержалась на престоле благодаря его стараниям, но семейные скандалы отнимали силы души ее. Она не могла руководить, не могла работать над документами подчас.
Но здесь язык не поворачивается осуждать, поскольку трудно сыскать и в нынешней жизни брак идеального качества. Что ж, Ольга Игоревна, искренне благодарен вам за этот рассказ о Екатерине. Я думаю, что для многих из наших слушателей этот рассказ будет более чем простое историческое повествование. Это скорее открытие страниц жизни одной из виднейших государынь династии Романовых, до сих пор оказывавшихся в тени, до сих пор их высвечивали с совершенно другой стороны, к сожалению. Очень вам благодарен. Я думаю, что наши слушатели к моим словам присоединятся. Благодарю вас. Еще раз напоминаю нашим слушателям, что вели беседу Ольга Игоревна Елисеева, историк, писатель, и я, Дмитрий Владихин. До свидания.
До свидания.
Дорогие наши слушатели, в воскресенье 21 апреля на средних волнах с 22 до 23 часов по московскому времени слушайте очередной выпуск авторской радиоверсии цикла «Возвращение на родину». Это будет вторая часть беседы с отцом Владимиром Соколовым. Воскресенье 21 апреля с 22 до 23 часов.